Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио» в студии Александр Ананьев и Алла Митрофанова. И сегодня мы с нашим дорогим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским, говорим не о проблемах. Я хочу это подчеркнуть. Мы говорим о радости, мы говорим о счастье, мы говорим об искусстве жить в мире гармонии и свете. А по сути говорим еще и о компромиссах в отношениях между мужчиной и женщиной. Здравствуйте еще раз, отец Александр. Сегодня вы не раз говорили о том, что вот женщина должна вот вести себя так, а мужчина должен вести себя так. С точки зрения современной психологии, я подчеркну сейчас слова Аллы, она сегодня их отметила по дороге на работу, с точки зрения современной психологии, не гендерной психологии, рассматривает мужа и жену в семейных отношениях как равноправных участников с равными правами и равными обязанностями.
Ну, скорее, если это не гендерная психология, то она скорее к личности апеллирует.
Да.
И тут уже не так важно, мужчина это или женщина. А вот гендерная психология, то есть, которая различает, да, что вот есть мужское поведение, женское поведение, что у мужчины и у женщины по-разному скроены мозги и так далее. Там уже начинаются всякие оттенки. Это безумно интересно, кстати.
Да, и в этой связи мне хочется спросить вас о гендерных ролях, простите мне эту формулировку, с точки зрения христианства в отношениях. Действительно ли у женщины есть своя роль, свои права, свои обязанности, свои особенности и свои задачи, а у мужчины свои?
Да. Есть такая шутка. Мужчина на третьем месяце беременности.
Вы сейчас имеете в виду мой вес?
Нет, не вес. Потому что мужчина не может быть беременным никогда. Это абсолютно мужчине доступно. Он не может кормить грудью. Я с физиологии начал, это такой очевидный. Вот, по-моему, Флобер хотел очень родить. Но он только хотел. Он никогда не мог бы это сделать, естественно. Так вот, женщина самой... Ходите Богом, ходите природой. У нее есть свое предназначение. У мужчины свое предназначение. И в акте рождения, потом, значит, родов, да, и воспитание детей. И поэтому у них, естественно, даже с точки зрения простой биологии, различные, так сказать, призвания, различные психологии. И это хорошо. Вот я вчера имел беседу с студентами МГУ, там беседы иногда веду, на физфаке, и...
Ну, как интересно.
Да, я просто сам МГУ кончил мехмат, поэтому на физфаке веду беседы. И вот мы там говорили так обо тем однополые браки. Ну, там студенты разные, они не всегда воцерковленные, даже совсем не воцерковленные.
Все неожиданнее и неожиданнее идет наша дискуссия. Так, да. Мы заинтригованы.
И вот, ну, там один студент такой, который не обременен христианскими ценностями, он, ну, обычно продукт современного общества, да. Вот как раз мы о однополых браках стали рассуждать, почему однополый брак плохо. Ну, по разным причинам, в том числе потому, что нет мужчин и женщин. Потому что воспитание ребенка должно быть женское и мужское начало. Это хорошо. Это хорошо. Это разные вещи. Они прекрасно дополняют друг другу. Так сделал Бог. Мужчина, ребенку нужна и мать с ее мягкостью, такой внимательностью, эмоциональностью, даже такой, знаете, баловством, если хотите, да, там вот, знаете, кусочек только вот. И мужское начало, конечно, суровое мужское воспитание.
Если хотите знать мое мнение, главное баловство – это мужчина вообще.
Ну, это по-разному бывает в разных семьях. Но я так вот говорю, такую схему.
Пока
такую
мама не видит, поехали, съедим что-нибудь вкусное.
Да. Но это понятно. Но
все равно. Потом диатез, конечно.
И, естественно, вот если посмотреть, что вот женщина чаще, она вот имеет значение для ребенка и участвует в жизни ребенка, когда ему там, ну, до 12 лет, скажем, да, там до 10-12. А когда уже ребенок перерастает, этот возраст, там очень большое, все больше и больше роль играет отец. И ему нужно доиграть эту роль, особенно когда там мальчик. Да и, кстати, некоторые говорят, что для девочки даже отец еще важнее, чем для мальчика. Так вот, И когда вот этого нету, когда, так сказать, вот, ну, во-первых, это просто, это теория, которая оторвана от жизни, она нереальная, она не научная, если хотите, что вот есть гендерное равенство, что мужчина и женщина одно и то же. Да не одно это и то же, это факт. Это факт. Вот, поэтому если, ну, потом даже, посмотрите, мы женимся на женщинах, женщинах-мужчинах, да, но мы же не хотим, чтобы вот у мужчин, у женщин был мужской характер. Мы ищем что-то другого, отличного от себя.
Вот очень хорошо, что вы, мужчины, сейчас об этом говорите, потому что, мне кажется, понимаете как, мы же современные женщины, мы чаще всего, да, мы все равно родились в веке 20-м. Во всяком случае, сейчас нас таких очень много, кто прошел еще и испытывает на себе до сих пор влияние 20 века, в котором женщины научились быть очень сильными. И это нам, как мне кажется, сегодня мешает в построении отношений с нашими мужьями. Потому что пока мы не поймем, что в работе мы можем проявлять себя как сильные личности, а дома все-таки очень важно переходить на другие рельсы, мне кажется, что у нас и будут какие-то перекосы, и какие-то проблемы, которых легко можно избежать, если женщина понимает, что она, когда она проявляет себя как... Ну, когда она не может, условно говоря, сумку из магазина сама донести, вот тогда ее мужчина начинает носить на руках, и все в итоге счастливы.
Отец Александр, а есть правда в словах Аллы в том, что в 21 веке имеет место быть потеря идентичности мужчины как мужчины, а женщины как женщины?
Да, к сожалению. И это, к сожалению, поощряется некоторыми силами, так сказать, которые действительно вот вводят, что там даже вот, там, как сейчас говорят, ну, раньше говорили, ребенок вырастет, определится верующий или неверующий, 18 лет. А сейчас, как говорят, он вырастет, определится, как у него пол. То есть страшное дело. Так вот, действительно, потеря идентичности, это ведет, вот это усреднение, это идет к серости. Есть черный цвет и белый. А если смешать, будет серый. Ну, так я условно говорю, конечно. К серости. К потере гармонии.
Тогда получается, что вот та идеальная модель, о которой вы сказали, что предназначение женщины – это рожать детей, заниматься домом, семьей, детьми и так далее, ну вот как-то двигается, сдвигается.
Подожди секундочку, отец Александр этого не говорил.
Не говорил.
Нет, вы говорили о том, что есть женское предназначение, да, вот оно,
ну,
в том, что
мужчина... Ну, знаете, я говорю, что женщина, она может родить ребенка.
Да, а мужчина не может.
Не может родить. Я не говорю, что это такое сугубое женское предназначение. Предназначение наше у всех – это попасть в Царство Небесное, спасти свою душу. Вот. Но каждый, естественно, это делает немножко по-своему. И то, что Бог создал и мужчину, и женщину, и женщина – помощник и друг мужчины, ну, если мужчина, соответственно, тоже защитник и друг женщины, то это хорошо. И если даже жена получает в 10 раз больше, чем муж – то есть муж там, 30, она 300. Вот, ну, бывает такое сейчас. То это ничего не значит. Ну и что? Ну и что? Вот ей была такая Маргарет Тэтчер. Она всю жизнь готовила завтрак своему мужу.
Железная леди.
Железная леди, да. После этого, кстати, вот это словосочетание «железная леди» с нее началось. Кто-то, кстати, как ни странно, это советские журналисты придумали, а уже английские взяли из советской прессы. Железная леди.
Ну что, мудрая женщина в таком
вот,
случае.
И я знаю других женщин, которые действительно, вот у них действительно, вот в наших современных реалиях, это зарплата там в 5-6 раз больше, чем мужчин. Но они все равно женщины в семье. Они не хотят потерять свое женское начало, потому что они, потеряя женское начало, потеряют себя.
Это мудрые женщины, и я очень рада тому, что вы это говорите, и вообще, что в наше время есть место вот такому пониманию своей природы. Но вместе с тем вопрос о компромиссах, когда перед женщиной возникает вот эта дилемма, допустим, она посвящает очень много времени работе, да, и у нее получается, что там задвигается куда-то семья, она чувствует, что она в семье недореализована. А наоборот, если она больше времени уделяет там детям, особенно когда они маленькие, она не реализуется в этот момент личностно, что тоже для нее очень важно.
Карьерно.
Карьерно. Ну, да, да, ну, просто для нее, как для личности, не менее важно состояться и в профессии тоже. И вот как здесь находить для себя компромиссы? Еще и так, чтобы
поиск
при этом...
компромисса с самим собой самый сложный, наверное.
И чтобы счастлив был муж при этом.
Да. Вы знаете, если родители, родители детей, то они несут за них ответственность. И никуда от этого не денешься. Есть вот сейчас, не помню, какая-то женщина сейчас, но она какую-то должность занимает на Западе. У ней... то ли премьер-министр Австралии, вот сейчас боюсь ошибиться, у нее муж сидит дома. Чтобы женщина с детьми, да, у них там трое детей. Вот. Но, знаете, все-таки вот в силу того, что женщина рожает и кормит, и потом именно она нужна младенцу и маленькому ребенку до там определенного возраста, да, там, не знаю, там 7, 8, 10 лет, особенно мать нужна. С ее, так сказать, вот именно с ее... так сказать, гендерными особенностями, если хотите. Вот, то, естественно, этим должна заниматься женщина. И я не вижу, почему любить ребенка, которого ты сама родила, и воспитывать, особенно, тем более, когда их не один, там, допустим, несколько, это не самореализация. Здесь ты и психолог, и педагог, и фельдшер, и просто человек. Самое сложное... сложный объект во Вселенной — это человек. Это самый сложный объект. Самое сложное действие во Вселенной — это воспитание человека. Поэтому женщина, воспитывающая ребенка и организующая внутрисемейный не быт, а, так сказать, отношения внутрисемейные, а это на женщине прежде всего лежит такая обязанность. Как святые отцы говорили, мир в семье от жены. Вот это сложнейшее, сложнейший труд, сложнейший, настолько сложный, что некоторые предпочитают от него отказываться, идти на более легкий труд, на работу.
Я очень хочу обратить внимание, во-первых, наших слушателей, а во-вторых, наше внимание, на фразу, которую вы сейчас произнесли, которую сказали святые отцы, мир в семье от жены. Верно ли обратное, что если в семье нет мира, жена где-то недорабатывает?
Конечно. Конечно. Понимаете, женщина более тонкий психолог. Где у мужчины все прямо и четко, у нее там 101 полутонов. Это ее где-то, так сказать, слабость бывает, так сказать, когда она уходит в грех. То есть обидчивость, да, вот она там где-то ей что-то чуть-чуть там, вот, и она уже видит тут, раздувает проблемы, обижается. А это может быть и сила, когда ты это в добродетель. Большая сила. И в этом смысле женщины одарены. Потом женщина, она вообще человек более сильный психологически, чем мужчина. Это говорит, например, Лена Златоуст, что любая жена, она в семье более сильная, чем муж. Я там вот эту фразу точно не помню, как она прям дословно звучит, но смысл такой. Поэтому то, что женщина более сильна, чем мужчина в своей области, в своей сфере, это, так сказать, и психологи признают, и святые отцы признают. И вот эта сила просто она должна направить в созидательное русло, в русло любви.
Не заходя при этом на территорию мужчины.
Ну, естественно. Не, ну как, у них общая территория семейная. Понимаете? То есть тут не надо уж так это держаться. И муж, естественно, дает какие-то, так сказать, даже пусть там патриархальная семья, муж — глава семьи. Все равно муж волей-неволей, так сказать, он все равно дает какие-то женщины прерогативы, например, допустим, лечение детей. Он сейчас спрашивает, жена, что, какие лекарства купить? Потому что, как первая акварелла, именно жена там общается с врачами, там, ну, она в теме. Вот, и муж, он не будет, нет, вот, нет, а вот, или там готовка еды, или там еще что-то. Но это еще внешнее, а главное, это вот внутрисемейные отношения. И жена, она действительно дирижер в семье. Дирижер, там сам басы, там вот громкие инструменты, муж. Но все равно она дирижер в семье. Но дирижер не такой, вот, я тебе сказала, или вот я сейчас это не сделаешь, я сейчас обижусь. Вот это как иногда бывает. А именно своей любовью, своей внимательностью, своим чувствованием вот этих настроений, в том числе и мужа своего, она выстраивает так отношения, чтобы здесь действительно царила любовь, а не какие-то конфликты.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. В студии Александр Ананьев и ведущая Алла Митрофанова. И сегодня мы говорим о поиске компромиссов, о том, важны ли компромиссы и опасны ли компромиссы в семейных отношениях, с нашим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским. В разговоре с одной из своих знакомых я услышал следующую фразу. «Я часто иду на компромисс в отношениях с мужем», — сказала жена. Глаза у нее были грустные. «Я иду на компромисс, так как я слабое звено в этих отношениях. Если я не пойду на компромисс, я буду одна. А плохо человеку быть одному. Одиночество — страшная вещь. Поэтому, однажды испытав одиночество, я готова на многие уступки, я готова терпеть». Правильно ли я понимаю, что вот в этой парадигме отношений произошел сильный перекос? И в первую очередь по вине женщины.
А что сильнее, интересно, там страх или любовь?
Ну... Хороший вопрос, кстати. Но любовь — это в первую очередь что? Это жертва, это благодарность.
Радость.
Ну, радость — это уже награда за все, что... Я правильно понимаю? Радость — это уже награда за жертву, за покаяние и за умение быть благодарным каждый день, каждую минуту.
Знаете, все правильно слова сказали. Дело в том, что действительно нельзя... строить отношения семейные на страхе. И если на страхе такого, можно страхи Божьим, так сказать, не надо убоить своего мужа. Это есть известные слова, они там читаются, так сказать, в Чинописании. Но это какой страх жены? Страх вот разрушить эту любовь своими греховными действиями. Вот если так, тогда даже надо даже бояться, что в семье не будет любви из-за нее, из-за ее, так сказать, например, бескомпромиссности, из-за ее там, так сказать, истеричность, там, ну, не знаю, там, что там, какие-то греховные действия. Но, кстати говоря, и муж тоже надо бояться, потому что он должен знать, что жена сосуд немощный, по Священному Писанию, и если он вот не будет это учитывать в своей, так сказать, семейной жизни, он будет потом через какое-то время холостяком. Вот, что часто и бывает. Поэтому, или это уж не холостяком в таком смысле, что у него жена, просто у них, ну, семьи не будет. Они будут жить вместе в одном месте, но они будут отдельно жить. Это будет коммунальная квартира, как говорят, да? То есть у них там общие дети, общее там все там, хозяйство, там то все 50, они вместе ходят в гости, они даже вместе, так сказать, общая постель, только они разные люди, они друг другу не интересуются. Они так не стали в два в плоть едину. Потому что это идет прежде всего не о телесном, а о духовном, так сказать, о духовной части семейной жизни. Они стали друзьями. Поэтому, поэтому бояться, если есть в семье страх, то страх – это от нелюбви. Совершенная любовь изгоняет страх, как известно.
Боящийся несовершенен в любви.
Да, боящийся несовершенен в любви. Вот поэтому то есть надо бояться совершить грех, надо бояться... отпасть от Бога и разрушить семью тем самым, вот, и вот это надо бояться, а просто бояться потерять мужа, например, или там жену, это может привести к тому, что мы уже говорили, о четвергугодию, и в конечном счете любовь-то разрушит.
Мне кажется, что когда мы говорим о компромиссах как о разрушительных вещах, вот тот пример, который сейчас Саша привел, мы каждый раз упираемся в то, что, ну, на самом деле человек с самим собой не разобрался. И то, что он, может быть, не слышит себя, чего-то внутри у него там много каких-то страхов, неполнота, да, вот не... как это сказать это правильно? То есть человек на самом деле себя не чувствует полноценным, что ли? И пытается дополнить
цельным.
Это цельным, да, цельным, точно, и восполнить свои пробелы за счет другого человека, и тогда он действительно боится его потерять. Вот, а если мы говорим, наверное, о двухцельных личностях, то...
Знаете, тогда... вот то, что вы говорите, это тогда, когда ты другого человека эксплуатируешь. Угу. Если ты ему себя отдаешь... то ты, у тебя вот такого не будет. Кстати, вот эта история, там непонятно, то ли, возможно, женщина сделала вывод правильный, то, что она увидела, что любовь ее действия разрушает, тогда это все правильно. А может, неправильно, что она стала все время бояться. так сказать, и на страхе держишь. Тут из этой истории это не совсем понятно, как там на самом деле. Вот. А так вот, когда человек другого эксплуатирует, тогда, так сказать, естественно, он вот источник эксплуатации, он боится потерять вот то, что вот это как источник. Мы вот забываем все время, что брак-то он всегда Господи должен быть. Бог тоже присутствует непосредственно в браке. И если Бог в браке не будет присутствовать, и люди будут только пытаться восполнить что-то друг от друга, то они потерпят фиаско рано или поздно.
А что значит Бог присутствует в браке?
А вот очень просто. У жены недостатки или муж недостатки, неважно. И он мне что-то не додает.
Ну, это претензия такая?
Да, ну да, что-то внимание дает.
Это скорее
например,
факт.
Факт, да, его внимание не дает. Муж там занят, не дает внимания жене. Или жена даже, может, мужу, там обычно, когда дети рождаются маленькие, там тоже на мужа рассматривать как источник финансирования, как источник там приноса в дом всяких там нужных вещей, но не
и как
человека. И в субботу
в супермаркет.
Да, в субботу в супермаркет, так сказать. Ну, и просто можно бросить на детей, пока там я убираюсь, значит, уж погуляю с детьми. То есть просто тоже вот такое неправильное отношение. Не то, что это неправильно делать. Делать это нужно, без этого никак не обойдешься. Но вот нельзя вот так мужа рассматривать, к примеру, да, вот как просто вот некий, так сказать, обслуживающий персонал. Так вот, если вот что-то... А мы люди грешные. В браке сошлись два грешника. Не праведника. Не, так сказать, не два святых. И вот, естественно, грешники в силу своей грешности, например, в грешной природе, что-то не додает другому человеку, чтобы он хотел взять от него. Ну, ладно, есть Бог. Можно Богу помолиться. И Бог тебе восполнит не только для тебя, но ты даже сможешь поделиться и со своим партнером по браку. Вот разговор у колодца с самарянкой. Реки живой воды из чрева потекут. И вот почему вот в современные браки они такие ненадежные часто бывают? Потому что люди пытаются тянуть соки из друг друга. Хотя рядом есть источник неисчерпаемый. Вот вместо того, чтобы вот не дает человек тебе, на муж и жена, припал к источнику, к Богу, взял все, что нужно, да еще и потом жене дал или мужу. Люди начинают тянуть, ну а там нету этого. Ну нету этого, потому что и быть не может. Другой человек, образ подобия Божия, но не Бог. И вот то, что у многих современных браках Бог в браке не присутствует, что они рассматривают брак как только и единственно отношение двух личностей, которые должны друг другу там помогать, давать и все такое, конечно, это брак делает слабым, его очень обедняет.
Буквально на днях одно из сообществ на... Я подписан на большое количество сообществ христианских, выложило прелестное видео. Там такая стая пингвинов черно-белых, красивых, на белом снегу. И идет такой деловой пингвин, черно-белый, красивый. И за ним смущенный, весь какой-то коричневый, в каком-то пухе, пряча глаза в снег, топает пингвин поменьше. И подпись. Жена наконец-то привела мужа в церковь. Обязательно посмотрите прелестное видео. К чему это я говорю? Я вот вас слушаю и понимаю, что... Я вот от вас получил те ответы, которые я искал. Но что делать? Есть ли выход в том случае, если в жизни жены есть Бог? Она его слышит, она к нему обращается. Она может взять, получить от него то, что ей нужно. А в жизни мужа ситуация не так хороша, скажем, мягкой. Вы понимаете, о чем я говорю? Я все-таки склонен верить в то, что женщины, я не знаю, в силу природы, данной Богом, они одарены каким-то даром веры таким, каким нам, мужчине, даже не снилось. И мужчина вынужден работать над развитием этого. У женщины это заложено от природы.
Да, вот что делать,
если... Вообще, есть ли выход в том случае, если в жизни мужа... Я не могу сказать, что Бога нет, так не бывает. Но он не может обращаться к нему с той же легкостью и естественностью, как это делает жена? Или наоборот, например?
Наоборот, хуже. Если проще, если лучше, если муж такой нацерковленный, а жена верующий, чем наоборот.
Угу.
Потому что или жена приходит к вере, вот это интуитивно, сердечно, либо она не приходит к вере, тогда эти аргументы уже не работают. Вот, вот с мужем можно еще поговорить, а с женой, она скажет, нет, вот, вплоть до того, что жена ревнует к церкви.
Но мне трудно это представить.
Да, всякое бывает. Притом очень жестко. До скандалов, до каких-то там чуть ли не поножовщины, что называется. Вот, поэтому, знаете, вот у меня был один знакомый, ну, такой муж уже, семья не молодая, и он мне сказал, что вот я вот в церковь почему пошел? Вот моя жена, она, ну, я с ней там, ну, там, грубо говоря, лет 40, я ее хорошо знаю, она женщина совершенная, вот она пошла в церковь, стал лучше, и мне тоже хочется. Понимаете? То есть, если женщина, настоящая христианка, это в своей семье, не формальная, не то, что там вот, это тоже называется фанатизмом, не фанатик, а именно христианка, любящая, то вот этим она как раз и может привести мужа к Богу.
А семью к счастью.
А семью к счастью. Даже если муж не идет к вере, все равно она в свою семью вносит Бога, Божью благодать. Кстати, есть такие слова, как известно, в Священном Писании, когда апостол Павел запрещает разводиться с неверующим мужем, ну, неверным там, да, вот в тексте, то он что говорит? Что неверующий муж освящается от верующей жены. Ну, как освящается? То есть жена стяжает благодать своей верой и церковной жизнью и вносит эту семью. Я вам расскажу не случай. Мне одна знакомая рассказывала, это советское время было, совсем советское, там, наверное, 70-е годы, 60-е. И вот семья жила, и там была верующая бабушка. Эта бабушка каждый день, каждое воскресенье ходила в храм. А храм был за горой, это было в сельской местности. И вот, значит, вот там около 12 часов дня все засуетились, ставят самовар, там что-то готовят, такое праздничное настроение. Бабушка из церкви возвращается. То есть бабушка в церкви, а радуется, как будто, как, а так, люди, как будто они были в церкви. Понимаете, вот
она это
так. Она
там всех помянула.
Да, естественно. Вот, она всех помолилась. Или другая, вот мне рассказывала, другая моя прихожанка бабушка. Страшная жизнь, 5 детей погибли от голода в 20-х годах, так сказать. Ему муж умер, второе замужество. Ребенок второго мужа погибает в 41-м году, так сказать, или там в 44-м, уж не помню, на войне. Остается, вот, несмотря на 7 детей родила, одна дочка осталась. И человек кратчайший, никогда никому не делаешь и замечания. Но беззаветно верующий, беззаветно верующий. И вот эта бабушка и способствовала, что ее, так сказать, родственники стали приходить в храм. Она никому не учила. Она просто всех очень любила и за них просто очень молилась. И эти родственники уже, так сказать, когда подросли ее, там, внучки там, и так далее, они пошли в храм. Потому что потому узнай, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой. Пусть свет мой просветится через вас. Я так вольно цитирую Священное Писание. Вот люди, чтобы видеть Бога неверующим людям, они должны увидеть свет через нашу любовь к ним.
А как это бывает сложно?
Ну да, но другого пути нету. Просто образованщина религиозная, ну, она может, конечно, как-то вот заинтересовать, там, как, знаете, вот афинян, да, когда апостол проповедовал, они даже заинтересовались, пригласили его на Реопаг, когда начали так вникать, что он говорит, они сказали, ну, иди, потом тебя послушаем.
Это путь вниз всегда легко, путь наверх всегда непросто. Сегодня о искусстве быть счастливым в семье. Мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом 10 детей, протоиереем Александром Никольским. В студии работала Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Будьте счастливы. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».